«Экономика» с Михаилом Делягиным.
Здравствуйте, дорогие друзья. Ну, на самом деле, такие новости пугающие, потому что родители девочки, которые посмели назвать свою дочку Россией, в общем-то, могут привлечь за разжигание межнациональной розни, насколько я могу предположить, исходя из, так сказать, правоприменительной практики, и, в общем, это страшновато. Особенно в условиях, когда у нас заставили извиняться такого широко известного телеведущего, который посмел назвать национальность преступника. Как будто преступник в момент совершения преступления становится инкубаторским и мгновенно лишается своей национальности, бэкграунда и всего остального. Вот. Так что это, в общем, так, рискованные люди, родители. А, значит, насчет блогера Синицы, здесь как-то очень деликатно было сказано в новостях. Это был человек, это, вернее, является человек, который, насколько я могу судить по сообщениям в Телеграме и по цитатам из его блога, призывал мучительно убивать детей, зверски их терзая, а потом присылать видео с записями этих мучительных смертей родителям. Вполне себе бандеровская технология. Но поскольку он либерал, ну, такие вещи, так сказать, только либералы, по-моему, могут додуматься до агитации за них публичной, то теперь вся рукопожатная, прости господи, общественность за него вступилась в едином порыве и, значит, бьется за то, чтобы, ой, извините, его не так поняли, он не это имел в виду, и вообще, так сказать, это не было призывом, это было предположением и так далее. Но все понимают. И если сейчас его отпустят, или сейчас начнут удовлетворять его жалобы, ну, это будет еще одним признаком того, что российская государственность, в общем, на глазах перестает существовать. Но зато есть и хорошие новости. Я все думал, почему нам так мало звонят из-за Имикона? Почти совсем не звонят. Выяснилось, что там просто полночь в то время, когда я веду передачу. Это хорошая, радостная, приятная новость. Итак, дорогие друзья, звоните, пожалуйста, студии, номер телефона 8-800-297-02. Пишите WhatsApp и Viber +7-967-297-02. Смотрите нас на YouTube. Почему-то здесь пропал куда-то наш угарный чат из интернета. Поэтому, если хотите, чтобы я чему-нибудь не прочитал, то пишите там. Чат по-прежнему замечательный, чат по-прежнему угарен. И, разумеется, обсуждайте нас в социальных сетях, но, ради бога, будьте крайне осторожны в Фейсбуке, потому что цензура никуда не делась. Итак, опрос. На самом деле, тема крайне актуальна, и мне сегодня приехали люди аж из Красноярска обсуждать ее. Не в нашу передачу, разумеется. И поэтому я хочу спросить вас, как вы думаете, приемлемо ли качество продовольствия в магазинах, в которые вы посещаете? Если я не говорю, что оно идеально, да, ничего идеального не бывает. Я прекрасно помню, как даже при советской власти все ругались на прокисшее молоко, на текущие пакеты с молоком, на помятые пачки творога и так далее, на иногда черствый хлеб и так далее. Поэтому я говорю именно о приемлемости качества, не идеально, вот. Давайте подчеркнем, не идеально, а вот приемлемо. Да? Вот нормально, безопасно для здоровья или небезопасно. Значит, если вы считаете качество продовольствия в магазинах, которые вы посещаете, приемлемым, то есть безопасным для здоровья, только так, звоните 8-495-637-65-19. Если вы считаете качество продовольствия в магазинах, которые вы считаете неприемлемым, то есть потенциально опасным для вашего здоровья, 8-495-637-65-18. Я, так сказать, завелся на этой теме, потому что я сам каждое утро своему ребенку, ну или жена, когда я, так сказать, хочу поспать, собирает, как шахтеру в шахту, тормозок с едой. Потому что кормить ребенка тем, что дают в школе, в общем-то, опасно. Просто опасно для здоровья. То есть я, переваривающий гвозди совершенно спокойно с армейских времен, я могу это есть. А ребенку, который находится в стадии состояния взросления, у которого поэтому организм, в общем-то, довольно уязвим, лучше давать с собой что-то, ну, не могу сказать домашние, да, потому что здесь тоже, в общем-то, и конфетки, и сухарики, и все остальное, но, по крайней мере, что-нибудь съедобное. Хотя это Москва, богатейшая столица, которая не может себе позволить прошлогоднюю коллекцию бордюров и плитки и так далее. То есть это вопрос не нехватки денег. Во многих регионах действительно нехватка денег, потому что не могут себе местные власти позволить покупать качественную еду, потому что она стоит чуть дороже, а у них нет денег. В Москве нет проблемы качества денег. В Москве есть проблема недобросовестного бизнеса. Итак, еще раз. Если вы считаете качество продуктов в магазинах, которые вы посещаете, приемлемым, то есть безопасным для вашего здоровья, 8-495-637-65-19. Если вы считаете его неприемлемым, то есть опасным для вашего здоровья, 8-495-637-65-18. Я не беру ситуации, так сказать, попутного использования. Ну, скажем, пришли ко мне, так сказать, делали мне ремонт строителя, там понадобилась замазка для окон. Они говорят: слушайте, а вот замазочки у вас, конечно, нет? Я говорю: нет. А дешевого сыра у вас нету? Вот из супермаркета там, даже назвали какой. Я говорю: ну есть, вот, пожалуйста. Они с таким удовольствием этот сыр использовали в качестве замазки. Вы знаете, глядя на это, я подумал, что да, с одной стороны, конечно же, замазка просто идеальная. Вот по качеству, по всему. А с другой стороны, ну, немножечко дороговато, во-первых. Ну, и, во-вторых, я этот сыр как ел, так и ем. И, в общем, ну, он нормальный. Не могу сказать, что он какой-то идеальный, но он терпимый, приемлем. Давайте примем звоночки. Евгений из Белгородской области.
Здравствуйте, Михаил Ильич.
Белгородская, извините, Евгений. Белгородская,
конечно. Белгородская область.
Да, извините.
Я давно хотел вам задать такой вопрос.
Да.
Мы много говорим о глобальном кризисе, но он порожден духовной бездной современного общества. Я хочу вам предложить сейчас три версии причин, почему мы живем в таком духовной атмосфере. Есть несколько теорий таких, но самые популярные – это теория пассионарности, в которой…
давайте вопрос зададите. Вопрос задавайте. Теория пассионарности.
Теория пассионарности, марксистская теория, по которой бытие определяет сознание.
Знаете, марксизм Гумилёву и Гумилёв марксизму не противоречат, при всем уважении.
Ага. Или это проделки сионистов-масонов. Как вы думаете, что из этого всего является, ну, причиной?
Проделки Фикса! Проделки Фикса, как в одном советском мультике было. Значит, на самом деле, я не очень, не могу сказать, что я разбираюсь в проделках сионистов и масонов, хотя со многими из них знаком, с некоторыми даже хорошо. Я не могу сказать, что я очень хорошо разбираюсь в марксизме, потому что «Капитал» я осилил три с лишним тома, но он не закончен на самом деле. И для современной реальности, для информационной эпохи марксистская теория не написана, при всем уважении к современному марксизму. Ну и Гумилёва я, конечно, читал от и до, но я не вижу никаких противоречий с марксизмом в нем. И даже с проделками сионистов и масонов, если считать это, так сказать, рабочей гипотезой. Я думаю, что причина на самом деле проще и гораздо приземленней. Это моя гипотеза. Наша государственность, на мой взгляд, создавалась в 90-м году еще в недрах Советского Союза для решения практической задачи – разграбления советского наследства. Точка. Вот разграбление советского наследства являлось задачей, на мой взгляд, это гипотеза, этой государственности в момент ее создания. Машинка была свинчена по-советски надежно, и работает в этом режиме до сих пор со всеми отклонениями в сторону патриотизма, здравого смысла, социальной защиты. Соответственно, когда задача, сверхзадача государства аморальна, это государство в каждой точке продуцирует соответствующую моральную среду, начиная с Чубайса и кончая Дом-2. Вот и все. А дальше мы можем строить над этим, так сказать, скелетом рабочим, над этим рабочим контуром, трусу на колесах. И смею вас заверить, что реальность описывается многими теориями. Многими. Но как только вы попытаетесь эту реальность преодолевать, менять, вы обнаруживаете, что версия про, скажем, заговор сионистов нерабочая. Потому что очень многие сионисты очень хотят, извиняюсь за выражение, укрепления России и оздоровления России. Я уж не буду в эфире называть эти фамилии, но я думаю, что они вам тоже хорошо знакомы по российскому телевидению. То есть люди, которые считают, желают блага искренне государству Израиль, они очень хотят, чтобы Россия была сильной, вменяемой и не допускала к себе как минимум фашизм. А теория пассионарности, конечно, чудесно, она объясняет все солнечным ветром и большими циклами истории, но простите, известны случаи, когда народы свою пассионарность заново собирали и заново перезапускали. Китайская цивилизация самая известная, да и советская цивилизация, в общем-то, сделала ровно то же самое. А как народам это удается, это уже к марксизму, на мой взгляд. Так что я думаю, что я предпочитаю марксизм, вы можете предпочитать все, что угодно, хоть теорию изменения климата, но практические выводы, если мы учитываем реальность, у нас будут примерно одинаковы и в части объяснения реальности, и в части советов и предположений по тому, как ее правильно преобразовывать. На этом сейчас мы уходим на паузу. Пауза будет короткой, не переключайтесь.
Осенний марафон на радио «Комсомольская правда». Экономика с Михаилом Делягиным.
Итак, дорогие друзья, продолжаем опрос. Если вы считаете качество продуктов питания в магазинах, которые вы посещаете, приемлемым, то есть безопасным для вашего здоровья, 8-495-637-65-19, последние цифры 19. Если вы считаете это качество неприемлемым, то есть опасным для вашего здоровья, ну хотя бы частично, это разумеется, 8-495-637-65-19. Древняя максима, что врачебный еще Авиценна, по-моему, говорил, что человек – это то, что он ест. Если вы считаете еду, которую вы покупаете в магазинах, еще раз, приемлемой, то есть безопасной, 8-495-637-65-19. Если вы считаете ее опасной, 8-495-637-65-18. А теперь звоночек. Михаил из Воронежа, вы в эфире.
Здравствуйте.
Здрасте.
Михаил Геннадьевич, я коротко. Вот уж кто только не ругал в 90-е годы, ну посмотрите, Ельцин, стоит Ельцин-центр. В честь Черномырдина назвали ледокол. В честь других деятелей тоже есть бюст или памятник. Только Чубайсу еще памятник.
Но он живой еще пока.
К счастью, только потому, что он еще не умер.
Он еще не ушел от правосудия.
Как вы думаете, кто этим занимается? Это первый вопрос. Почему народ молчит? Может быть, наш народ правда потерял заряд пассионарности и уже ни на что не способен?
Значит, этим занимается российская государственность всей мощью своего репрессивного аппарата, потому что если не защищать воров и преступников, на мой взгляд, то тогда придется отвечать за свои собственные деяния. Понимаете, здесь очень просто. Здесь не поставишь два бюста Гайдару в Москве, а тогда придется признать, что деятельность Гайдара привела к вымиранию страны. Ну, так сказать, с Гайдара начнем, так и до нынешних дойдем. И, так сказать, не построим Ельцин-центр, так завтра самим придется за пенсионную реформу отвечать, прости господи. Так что здесь логика очень простая. Что касается народа, люди заняты выживанием, это во-первых. И люди видят, например, и соседи, и на своем собственном опыте из 90-х годов, что если разрушать государственность, не имея позитивной программы, то тогда будет хуже, а не лучше. Мы это проходили с Советским Союзом, мы это сейчас видим на Украине, мы это видим в Средней Азии на самом деле. И люди понимают, что, как Бродский писал, ворюги милее, чем кровопийцы. И неаккуратная борьба с ворюгами может привести к власти кровопийцу. Вот я думаю, что люди поэтому ведут себя пока корректно, хотя это время, безусловно, завершается. Иван Васильевич из Ижевска, вы в эфире.
Здравствуйте, Михаил Геннадьевич.
Да, Иван Васильевич, здрасте.
Спасибо. По поводу вашего вопроса. Вот у нас в городе Ижевске коров нигде не найдешь толком, а молоко в магазине 30 суток стоит, не киснет, Михаил Геннадьевич. Или вот хлеб, например, 10 суток не черствеет. А колбаса так 500 рублей, но там, говорят, мясо немножко есть. Поэтому, ну вот что сказать, а? Я позвонил, чтобы поблагодарить. Михаил Геннадьевич, спасибо вам. Вот купил газету «Аргументы и факты». Прочитал вашу статью по поводу... Кого накажут за аферы с пенсионными деньгами? Распространяться не буду. Вот хотелось бы подсказать вам в программу. Пригласите наших женщин, которые так беспокоятся. Голодец, например. Или вот Скворцова, министр здравоохранения. Уровень жизни растет. А самое главное, я хочу вот из этой газеты сказать вам... По нашей Эльвире Набиуллиной, а? Вот пишут, что она 7-й год сидит в кресле председателя Госбанка. И недавно от нее услышали, что наши пенсионеры потому бедны, что не умеют купить, копить, не умеют инвестировать. Ведь это же Набиуллина, она инвестирует свои миллионы. Вот это полная характеристика человека – времени, власти, которая вот породила такого умельца. Вот не хочется называть фамилии, вот эти наши руководители во главе с Медведевым. Но ведь вот кого гнать надо? В шею-то прямо. Вот вы правильно поднимаете вопросы. И вот настолько, знаете, душа прямо болит, что все вот прямо крах какой-то. А вот эти товарищи, женщины, вот вы отправите их куда-нибудь в колхоз, где нет свету, дороги, работы. Вот как бы та же бы вот Набиуллина вот запела.
Ой, Иван Васильевич, нету. Спасибо большое, но я думаю, что в шею или там в колхоз слишком жестоко. Я думаю, что Уголовного кодекса было бы вполне достаточно. У нас даже со всеми смягчениями он и про мошенничество очень подробно описывает, и про злоупотребление служебным положением с особо тяжкими последствиями в составе организованной преступной группировки, и много-много-много другое. Но, к сожалению, и Скворцова с Голодец, не говоря уже о Эльвире Сахибзадовне, Набиуллиной, сюда к нам не придут. Ну и несмотря на улучшение в работе прокуратуры, действительно серьезное улучшение, потому что раньше это был абсолютно обвинительный уклон, а вот сейчас, этой осенью, в связи с некоторыми кадровыми подвижками в Генеральной прокуратуре, мы увидели прокуратуру, которая, по крайней мере, пытается или демонстрирует возврат к своему естественному положению, к органу, который обязан не обеспечивать, так сказать, максимальное наказание людям, которые, может, и не виноваты, а который, вообще говоря, обязан надзирать за соблюдением законности, за выполнением закона. Так что, может быть, еще будут изменения к лучшему. Давайте еще звоночек примем. Наталья из Москвы в эфире.
Алло.
Здрасте.
Михаил Геннадьевич, отношусь к вам с глубоким доверием. Спасибо. И уважением. Значит, вопрос такой. Вы недавно вспоминали Джона Кеннеди.
Да.
И сказали, что причина его уничтожения была Федеральная резервная система, частная лавочка. Это так?
Ну, это частная лавочка, которая приняла на себя государственные функции, так что они совсем частные. Одна из причин, да. Да, одна из причин.
Я хочу добавить... Насколько я знаю, Джон Кеннеди – это был представитель так называемых старых денег, угольная промышленность.
Нет, нет, я приношу извинения при всем уважении, сразу скажу, что нет. Это ирландские мигранты, которые разбогатели, они были выскочки, они были провиню, их никто не любил. Сколотили капитал, насколько я могу судить, бутлегерством в годы сухого закона уже в 20 веке. И после его убийства прошла огромная кадровая реформа, с полуофициальной формулировкой, чтобы никогда Кеннеди и люди, подобные Рузвельту, предателю правящего класса, не могли занять высшие позиции в органах госуправления. Извините,
немножко, пожалуйста. Немножко хочу продлить. Угу. Значит, он, это я точно знаю, в его программе, когда он баллотировался и был выбран, была такая статья. Он хотел нефтяникам, нефтяным королям, шейхам назначить, ну, налог сделать, потому что, так как это была молодая отрасль, нефтяники были, платили очень небольшие деньги.
Давайте вопрос, давайте вопрос.
Вопрос, почему для нас, вообще для всего мира, имеет значение, какое имеет значение ФРС, частная эта лавочка или государственная?
А на самом деле никакого значения это не имеет, потому что формально это частная лавочка, в реальности она выполняет функции государственного управления. Так что то, что ФРС является совокупностью частных банков, но это тот случай, когда частные банки подмяли под себя американское государство. Давайте примем еще звоночек. Михаил из Москвы в эфире.
Здравствуйте, Михаил Геннадьевич.
Здравствуйте.
Я, собственно, хотел бы продолжить вопрос понедельника, когда я, видимо, плохо сформулировал, о том, что при занятии государственных должностей надо сдавать вступительные экзамены, по примеру ЕГЭ. Вы привели пример Рашукова. Но мне непонятно, у нас неужто нету должностной инструкции сенатора, где указано, что
нет,
он должен знать русский язык?
Нет, сенатор, это он якобы назначается, на самом деле очень превращенная процедура, процедура выборов. Выбирает его ЗАГС собрание или его, значит, представляет глава региона, и я подозреваю, что там таких вещей нет. То есть это подразумевается, но вряд ли это написано впрямую, потому что никто не мог себе вообразить такой дикости, такого первобытного, даже не феодализма, это уже какой-то родоплеменной строй в России.
Алло.
Да-да.
Я извиняюсь. Так, может быть, надо все-таки произвести аттестацию всех, так сказать, значимых должностей и ввести должностную...
Вот вы знаете, что насчет аттестации... Так, да, а знаете, то, как Мершиков говорил Петру, останешься без единого, ну, не подданного, а без единого начальника. Потому что, как минимум, люди должны обладать минимальной юридической грамотностью. Вот сейчас эти питерские юристы, прости господи, которые у нас заняли правительство, они ввели новую новацию, что они запретили людям на своих балконах курить с 1 октября. То есть это, помимо того, что это, так сказать, разжигание вражды внутри общества, что называется, разделяя властву, стравливают курильщиков с некурильщиками, помимо того, что это шельмование огромной части общества, которое курит, на самом деле нарушение прав человека, это еще вопиющая юридическая безграмотность. И, в принципе, люди, которые согласовывали это решение, они просто по факту согласования этого решения должны быть уволены к чертовой матери без права занятия каких бы то ни было государственных должностей, когда бы то ни было. Потому что абсолютная безграмотность. Нельзя ограничивать, юридически нельзя, это юридическая конструкция, нельзя ограничивать право использования человеком своего имущества. Мы к этому вернемся, пауза будет короткой, не переключайтесь.
Лучше и 100 раз услышать, и 100 раз увидеть. Наш эфир на YouTube-канале «Радио Комсомольская правда». Для всех, кто любит по-разному. И ушами, и глазами.
«Экономика» с Михаилом Делягиным.
Дорогие друзья, продолжаем опрос. Если вы считаете приемлемым качество, безопасным для здоровья качество продуктов в магазинах, которые вы посещаете, 8-495-637-65-19. Если вы считаете качество продуктов в магазинах, которые вы посещаете, неприемлемым, то есть опасным для вашего здоровья, ну, хотя бы частично, 8-495-637-65-18. Тут вы пишете, что то, чем кормят детей во многих московских школах, не могу говорить про все, это не еда, это корм. Ну, в принципе, может быть, это преувеличение, но, на мой взгляд, не очень сильное преувеличение. Теперь про запрет курения на балконах с 1 числа, а также запрет сжечь свечи на балконах с 1 числа и готовить шашлыки. Ну, значит, естественно, что реальная проблема – это с курением. Ну, во-первых, этот запрет невыполним, выполнение этого запрета невозможно, потому что пока мои соседи на меня настучат, пока милиция приедет, я с огромным удовольствием докурю сигарету и, значит, спокойно ликвидирую все следы своего, прости господи, правонарушения. Но дело не в этом. Это проявление абсолютной юридической безграмотности. Человек имеет право делать со своим имуществом, в данном случае с балконом, все что угодно. Обратите внимание, скажем, с автомобилями. ОСАГО, принудительная страховка, это страховка того вреда, который я могу нанести своим автомобилем другим. Но свою машину я могу страховать КАСКО, а могу не страховать. Это мое свободное решение, потому что это мое имущество. То же самое тут единороссы выдвинули идею, они уж не знают, как с нами, как с нас содрать деньги, какими еще способами содрать с нас деньги, слава богу, пока только идея, ввести принудительное страхование квартир. Это юридически абсолютная безграмотность. Помимо того, что это алчность на грани воровства, это еще абсолютная безграмотность, потому что это моя квартира. Что хочу, то и делаю. Хочу, затоплю. Если на соседей вода не прольется, имею право. Хочу, подожгу. Если для соседей, для домового имущества это не создаст угрозы, да пожалуйста, имею право. Я когда был маленький, я в своей квартире, извините, костер жег. Естественно, с соблюдением правил пожарной безопасности, но такое право есть у человека. Скажем, когда цыган пытались приучить к оседлой жизни при советской власти, им давали квартиры, они не знали, как в них жить, ну, как в Душанбе, когда спустившиеся с гор люди захватили этот город в 91-м году, в 92-м году. Вот, они не знали, как пользоваться канализацией, в итоге ей не пользовались, хотя она формально была исправна. Вот, точно так же цыгане, которые, которых из кочевой жизни, еще им не объяснив, сажали в, так сказать, квартиры, они реально ставили там палатки, они действительно, так сказать, разбирали, так сказать, паркет и жгли его в кострах, но они имели на это право, потому что это моя квартира. Если я не создаю угрозу для окружающих, если я не создаю угрозу для общедомовой собственности, это мое имущество, что хочу, то и делаю. Вот у нас это не понимают в принципе. Так называемые юристы с формальным юридическим образованием, они позорят вузы, которые раньше обладали хорошей репутацией, юридические вузы, некоторые Санкт-Петербурга, которые они вроде бы заканчивали. Вот. Есть принципиальная разница между, скажем, между частной собственностью и арендой. Если я арендую квартиру, то есть если это не моя собственность квартира, а если это квартира там, арендная у хозяина или социальный найм у муниципальных властей, тогда да, конечно, тогда мне могут прописать, как я по ней должен ходить, куда смотреть, куда не смотреть и так далее, потому что это не мое. Но это другой случай. В моей собственности никто мне никакие правила навязывать не имеет права, это один из фундаментов права как такового. А нам рассказывают про бычки, выброшенные с балкона. Это опять-таки проявление то ли мошенничества, то ли абсолютной безграмотности. Потому что, когда я кидаю бычок с балкона, я осуществляю действие в отношении общественной собственности. Я кидаю бычок на улицу или на крышу. Это уже не моя собственность. Это собственность города или населенного пункта, или частного владельца этой крыши. И, извините, в этом случае это абсолютно недопустимое деяние, потому что я нарушаю право собственности других. Но при этом большинство людей абсолютно курят на балконе и тушат окурки в пепельницу, потому что никто не хочет гореть. Все люди психически вменяемы. Никто не хочет гореть, никто не хочет скандала. И так далее, и так далее, и так далее. Но в любом случае, даже без запрета курения на балконах, если я кидаю окурок на улицу, это есть правонарушение, потому что я нарушаю право общественной собственности. Я порчу жизнь всем. Да? При этом разговаривать о том, что как бы это как-то опасно, ну, знаете, люди у нас погибают не от курения на балконах. Люди погибают от курения в постелях, когда последняя сигаретка на сон грядущий, и вот он уснул, и он сгорел из-за этого. Это большая беда, это одна из причин, по которой вообще нужно с курением бороться. Но не такими чудовищными методами, не такими юридически безграмотными методами. Разговор о том, что опасный открытый огонь возникает, когда вы курите, но это вообще не лепится, потому что открытый огонь возникает в секунды, в момент прикуривания. Все остальное время сигарета тлеет. И исходя из этой логики, как правильно пишут в Телеграме, надо бы вообще запретить газовые плиты по всей стране. Ну, «Газпром», правда, не позволит, но тем не менее. Удивляет факт, что штраф назначается в 3000 рублей. Вот люди в Телеграме тоже изумляются. А пенсии людям подняли всего-навсего на 300 рублей. То есть наказывают людей в 10 раз сильнее, чем помогают им. Но самое главное, вот был вопрос про аттестацию чиновников. А как можно аттестовать чиновников, которые демонстрируют подобный чудовищный уровень безграмотности? Потому что курение на балконах – это безопасно. Даже абсолютно безумные люди, ну, совсем безумные, некоторых я просто знаю лично, они все равно аккуратненько тушат окурочек у себя на балконе, потому что никто не хочет гореть. Это все понимают. Кроме российских чиновников, разумеется. Для них здравого смысла, похоже, просто не существует, и юридических норм для них не существует тоже. Ими же самими установленными. Да, установлено. Давайте примем звоночку. Валерий из Красноярска, в эфире.
Здравствуйте, Михаил Геннадьевич. Практически по всем вопросам, которые вы вещаете, с вами согласен. Но, знаете ли, сложилось так, что больше всего я начинаю сомневаться и рассматривать подробно те вопросы, которые мне кажутся, на первый взгляд, очень правильными. И вот то, что вы сказали по поводу обязательного страхования жилья, что это вроде бы отъем средств у населения, вот тут я с вами не согласен. Почему? Объясню. Вспоминаем потопы, вспоминаем пожары. Почему я, как гражданин, налогоплательщик, обязан платить, и что из моего кармана будут выплачиваться деньги на восстановление имущества, которое было не застраховано?
Все правильно. Значит, два аспекта. Во-первых, если я устраиваю потопы, притекаю на соседей, если я устраиваю пожары, поджигаю соседей, это моя гражданская ответственность перед ними. По аналогии с автомобилем, имеют право ввести принудительное страхование нашей с вами гражданской ответственности как жильцов по отношению к соседям. По аналогии с ОСАГО. А вот страховать мою квартиру нельзя. Заставить страховать, потому что это мое имущество. Другое дело, что если я сгорел, да, в условиях всеобщей бедности, я могу попросить у государства, оно окажет мне поддержку. Но в данном случае это несчастный случай. Да, можно пропагандировать, опять-таки, страховки от несчастных случаев в отношении своего имущества. Но нельзя это дело насаждать принудительно, потому что это подрыв моего права, грубо говоря, хозяина. Да? Это подрыв таких основ, ну, мы в прошлый раз попытались их подорвать во времена военного коммунизма. Хватило нас на 3 года. Потом пришлось отменять, потому что есть вещи, которые могут сколько угодно выглядеть логично и разумно в логичных, разумных построениях, но они противоречат природе человека. Вот я это говорю как коллективист по убеждениям, но человек, к сожалению, несовершенен, и это приходится учитывать. Значит, мы продолжаем опрос. Если вы считаете, что качество продуктов, которые вы, качество продовольствия в магазинах, которые вы посещаете, приемлемо, то есть безопасно для здоровья, 8-495-637-65-19, последняя цифра 19. Если вы считаете качество продовольствия в магазинах, которые вы посещаете, неприемлемым, то есть, по крайней мере, частично опасным для вашего здоровья, 8-495-637-65-18, последние числа 18, а мы давайте еще примем звоночку. Илья из Воронежа в эфире. Илья.
Да.
Вы в эфире, слышу, говорите.
Да, хотелось бы высказать.
У нас минута.
Добрый день. Насчет качества питания, которое тему обсуждается. То есть видение такое, что, грубо говоря, сегодня продукты, ну так можно сказать, бактериологически не опасны. То есть нету такого, что ты вот купил продукт, съел, и тебе плохо.
Так.
Ну, такое редко встречается, то есть этот уровень находится очень высоко, там за границей научило нас. Но другой момент опасен, то есть если нас сравнить как с автомобилем, то есть можно там бензин залить, да, и двигатель встал сразу, там приезжаешь на СТО.
Да, а есть двигатель встает со временем.
Вариант другой, да, то есть сейчас еда такого типа, то есть ты этот бензин заливаешь, и он в долгосрочной перспективе потом
выливается. Понял, вот, да, спасибо. Это то самое пресловутое не пальмовое масло, а пальмовый стеарин из этого масла, который убивает не сразу, а постепенно. Вы абсолютно правы. Пауза будет короткой, не переключайтесь.
Можно уйти в большую политику, но большой спорт пойдет вместе с тобой. Чемпион мира в тяжелом весе. Боксер с самыми большими кулаками за всю историю бокса. Действующий депутат Государственной Думы. А теперь еще и ведущий радио «Комсомольская правда». Николай Валуев в авторской программе «Большой спорт». По средам в 10 вечера по Москве. «Экономика» с Михаилом Делягиным.
Итак, дорогие друзья, подводим итоги опроса. Я делал это всегда досрочно, чтобы не забыть, потому что один раз забыл, мне было очень стыдно перед всеми, и вы меня завалили вопросами, что ж такого было страшного в ответе на рутинный опрос, что я, так сказать, испугался это все озвучивать. Я не испугался, я просто забыл, не успел. Поэтому нас ответило более 250 человек. Только 18% считают, что еда в магазинах, которые они посещают, является приемлемой, то есть безопасной для их здоровья. 82% позвонивших считают, что еду в магазине, в магазинах, которые они посещают, неприемлемой по качеству, то есть опасной для их здоровья. Вообще говоря, в нормальной ситуации по итогам таких опросов увольняют руководителей Роспотребнадзора. Ну, у нас, насколько я могу судить, увольняют тех, кто слишком сильно по этому поводу печалится и тревожится. Давайте примем звоночки. Владислав из Перми, вы в эфире.
Здравствуйте, уважаемый.
Здравствуйте, Владислав.
Значит, у меня вопрос такой. Точнее, вот система властная, вы ее очень точно назвали аморальной, она имеет абсолютный иммунитет критики. Собственно, такая же аморальная система и в Штатах. Так вот у меня вопрос. Какой запас прочности у нашей российской системы?
А, понятно. Значит, министр экономического развития Орешкин, говоря чуть-чуть о другом, о пузыре на буме на рынке потребительского кредитования, сказал, что этот пузырь будет лопаться в 2021 году. Все экономисты, следящие за динамикой самого этого пузыря, в недоумении развели руками, потому что пузырь не такой уж и страшный. Но товарищ Орешкин не случайно назвал 2021 год, потому что это будет год выборов в Государственную Думу, которые, в общем, пока грозят очень большими, этой правящей тусовочке, очень большими сюрпризами. Я напомню, что, скажем, на выборах в Московскую городскую думу, да, Единая Россия сохранила большинство, но если раньше она имела больше 40 мест из 45, то теперь она имеет 25, если мне память не изменяет, из 20. Причем все люди, в отношении которых, почти все, в отношении которых говорилось, что не согласованы с Московской мэрией, они не попали в Мосгордуму. Попали те, кто были не согласованы, в том числе и со стороны, многие со стороны даже Единой России. То есть терпение людей кончилось, но поскольку у нас существует клапан парламентской демократии, это терпение будет прорывать клапан в 2021 году. Не факт, что мы доживем до 2021 года, но при прочих равных условиях мы дотянем, потому что и мир, так сказать, пока держится, хотя и потрескивая, и глобальная депрессия в ближайший год, скорее всего, не произойдет. Несмотря на многие опасные сигналы, скажем, в Южной Корее в сентябре на 22% упал экспорт. При том, что Южная Корея одна из мастерских мира, это абсолютно экспортно ориентированная страна. И это результат торговых войн Китая-США, результат японо-корейской торговой войны. Но в целом это индикатор резкого ухудшения конъюнктуры, на который пока никто не обращает внимания. Но в целом, все-таки система пока держится. Поэтому первая точка у нас 2021 год. А окончательная точка у нас 2024 год, когда вся система будет, так сказать, собираться заново. И если, конечно, наша социально-экономическая политика, вернее, социально-экономическая политика правящей тусовки, либеральная, людоедская, продлится, они попытают ее продлить до 2024 года, они не попытаются ее изменить, скажем, в 2021 году, ну, тогда пересборка будет мощной и очень опасной. Или как в 17-м, или как в начале 17 века, но не так, как было в 91-м году. Вот этого гуманизма уже не будет. Вот такие у нас перспективы. Ирина из Москвы, вы в эфире.
Михаил Геннадьевич, здравствуйте. У меня вопрос по газификации. Скажите, пожалуйста, почему не производится газификация деревень, коттеджных поселков, дачных поселков? Это связано с тем, что мало газа, низкая цена
на внутреннем рынке? У нас все очень хорошо с газом. Платежеспособность у страны, конечно же, низкая, но здесь проблема не в этом. Здесь проблема в злоупотреблении монопольным положением со стороны «Газпрома». Это, во-первых, оно для меня представляется абсолютно безусловным. А во-вторых, «Газпром» не газифицирует Россию, потому что ему не только выгоднее, но и проще отправлять этот газ на экспорт. И в этом отношении экспортная монополия «Газпрома» уже изжила себя. Это было нормально в 90-е, это было нормально в нулевые. Сейчас это пережиток, который должен быть просто отменен. У нас есть независимые производители газа, и государственные, как «Роснефть», и частные, как «Новатек». Мы сейчас имеем проблемы с Европой, нам ограничивают экспорт, и «Газпром» просто ломится и идет на любые жертвы ради того, чтобы сохранить экспорт газа. Я считаю, это неправильно. Я считаю, мы должны были сказать, ну, господа европейцы не хотят российский газ, нет проблем. Пусть они покупают тот же самый российский газ, только сжиженный из американских рук и на 30-70% дороже, а основная часть российского газа пусть идет на нужды Российской Федерации. Я не люблю Жириновского, но он один из умнейших людей эпохи, такая у нас эпоха, и он в свое время негодовал, и, по-моему, до сих пор продолжает негодовать по поводу того, что у нас Казахстан газифицирован советской властью, а Россия советской властью не газифицирована. Он абсолютно в этом прав. Я считаю, что это глупость на грани преступления, в самом лучшем случае. И нормальное государство служит сначала своим гражданам, а уже потом экспортным нуждам. А если оно служит сначала экспорту, и ради экспорта подавляет своих граждан, то или оно находится в состоянии авральной модернизации, как наша страна в 30-е годы, когда к войне готовились, а если она не находится в состоянии авральной модернизации, то это бессмысленное подавление людей. Это, повторюсь, на грани преступления, а то и за гранью. Давайте еще. Николай из Краснодара, вы в эфире.
Добрый вечер. Хотел бы вам низкий поклон отвесить.
Вообще-то отвешивают все-таки не поклон, отвешивают нечто другое обычно. Ну ладно, спасибо. Спасибо.
Дело в том, что я вам давеча звонил по поводу низких зарплат в Железноводске, ну, система ФПР.
Ну да.
Вот. Да-да. И вы знаете, вот, собирали трудовые коллективы, сказали, что зарплату будут с января повышать.
Ну, слушайте, так что, возможно, видите, вы молодец, вы добились...
Это вы молодец.
Не-не, это совестливые люди в профсоюзах, им интересно, что о них думают. Потому что очень много людей бессовестных, которым это неинтересно. Вот. Мы, к сожалению, не успели поговорить об улучшении работы Генеральной прокуратуры подробно. Это, ну, общая судьба всех хороших новостей, о них не успевают сказать. Но, тем не менее, выросло выявление коррупционных преступлений, выросло выявление преступлений в информационной сфере, это общая заслуга правоохранительных органов, и сама Генпрокуратура начинает переходить с обвинительного уклона на исполнение своих обязанностей по надзору за соблюдением правовых норм. Остается только рукоплескать и надеяться на то, что этот разворот не случайен, что этот разворот будет завершен. Пауза будет короткая, дорогие друзья. Не переключайтесь. До понедельника и хороших нам выходных. Счастливо!
Накал страстей на радио «Комсомольская правда».
Здесь что, нельзя не сказать, нужно, что папа богатый.
Ну, Министерство газовой промышленности, я знаю, как гуляли.
Снимали пароходы.
Ну, скажи, только без плохих слов. Если у нас такая история, что даже безобидное детское песенное шоу вкладывает кирпичик в создание революционной ситуации, ну, все
взяли
встало в один ряд вот с этим
беспределом. И плюнули просто в лицо.
А
Андрей и Юлия Норкины. По будням в 9 вечера в программе «Простыми словами».
Хорошо, будем иметь это в виду.